Здравствуйте, дорогие телезрители! В прошлую субботу мы с вами попытались обобщить характер взаимоотношений между государством и церковью в период с 4 по 9 века. А сегодня и в следующую субботу мы несколько слов скажем о церковной структуре этого же периода и о том, как развивался взгляд на значение церковной иерархии. Известно, что три степени священной иерархии – это диаконство, пресвитерство и епископство. Эти три степени священства, появившиеся в церкви еще в самом начале ее бытия, оставались и в IV веке. И в состав духовенства по-прежнему мог вступать каждый желающий, соответствующий требованиям вступления. Конечно, повысились образовательные требования, учитывая возникшие споры о догматических вопросах. А для повышения этих знаний огромную помощь оказали церкви христианские училища в Александрии, Кесарии, Антиохии, Эдессе и других крупных городах. Как известно, из этих училищ вышло много выдающихся пастырей церкви. Конечно, этих рассадников христианского просвещения было недостаточно, и поэтому нередко пастыри церкви первоначальное образование получали в оставшихся еще языческих школах. В Афинах, Никомедии, Константинополе и других городах. Затем готовящиеся к священству подготавливались к церковным должностям в самом клире, то есть в составе духовенства. Так что клир таким образом, как и в прежнее время, служил практической школой для приготовления к рядовым и высшим иерархическим степеням. Клиры таких замечательных отцов, как Василия Великого, Амвросия Медиоланского, пользовались особенным авторитетом, так что другие церкви из их состава приглашали себе клириков для занятия высоких иерархических должностей. А некоторые епископы, такие как Блаженный Августин, при своих кафедрах устраивали нечто вроде духовных семинарий, в которых молодые люди практическими занятиями приготавливали себя к церковным должностям и получали здесь богословское образование. А с развитием с IV века монашеского образа жизни монастыри стали также воспитательными заведениями для будущих клириков. Из них нередко выбирались пресвитеры и епископы. Кроме научной подготовки к занятию той или иной иерархической ступени, церковь требовала еще, чтобы лица, избираемые на священнослужение, имели определенный возраст. Так церковь установила, например, чтобы и подьяконов поставлять не прежде 20-летнего возраста, водьякона не прежде 25 лет, а во пресвитера, то есть во священника, не моложе 30 лет. Что касается епископского сана, то в церковных канонах не говорилось о каких-то возрастных границах, но на практике сложилось так, что удостаиваемый епископского сана должен был предварительно пройти служение чтеца, диакона, пресвитера и не в слишком малое время. А следовательно, посвящаемый во епископа должен был служить не менее 40-летнего возраста или, по крайней мере, 35-летнего возраста в соответствии промежутку лет от диаконства до пресвитерства. Назначая зрелый возраст для принимающих священство, церковь имела в виду допускать к священнослужению только зрелых лиц, отличающихся мудростью суждений, опытностью и твердостью воли. И в самом способе избрания на иерархические должности в IV и последующих веках произошли некоторые перемены. Изначально в избрании епископов, пресвитеров и диаконов принимала участие вся община, составлявшая поместную церковь. А далее это участие общины и мирян постепенно ограничивалось. Почему? С одной стороны, когда христианство стало религией господствующей, при множестве верующих было не так просто всем мирянам принимать участие в избрании иерархических лиц. А с другой стороны, права мирян на участие в избрании, особенно епископов, перешли, так сказать, к представителям народа, к императорам. Кроме того, многие случаи подавали повод к ограничению прав народа в избрании иерархических лиц. так случалось, что народ, вопреки древним правилам церкви, выбирал на священные должности недостаточно подготовленных или светских лиц, или даже только что принявших христианство, но при этом богатых или славных. Случалось также, что при выборе епископов составлялись партии сторонников или противников данного кандидата, а затем происходили бурные споры и возмущения. И вот, имея это в виду, Сардикийский собор 347 года определил, чтобы какой-либо ученый или богатый светский человек был поставляем во епископа не ранее, как пройдет все низшие степени священства и немалое время. А собор Лаодикийский, который проходил в 364 году, уже не позволял народному сборищу, как тогда писали, избирать имеющих произвестись во священство. Таким образом, утвердился новый обычай избирать кандидата во епископа всеми епископами соседних областей и с утверждением главного областного епископа или митрополита. А на епископские кафедры знаменитых городов избрание совершалось по указаниям государя. Что касается пресвитеров и диаконов, обыкновенно избирал их сам епископ. Впрочем, народ иногда силой отстаивал свои права на участие в избрании на иерархические должности, заставляя епископов выбирать тех лиц, которые по каким-либо причинам народу нравились. Что касается Рима, после падения Западной империи, при слабости или даже отсутствии государственной власти, то народ принимал более деятельное участие в избрании своих епископов. Посвящение избранных совершалось так же, как и в первые века. Диаконов и пресвитеров рукополагал один епископ. Епископов же рукополагали два или более епископов вместе с митрополитом. А митрополитов рукополагал сам патриарх с епископами. Кстати сказать, в современной практике православной церкви сохранился такой обычай, который напоминает нам о тех традициях, которые бытовали ранее. Да, сегодня нет такого обыкновения, чтобы священника или епископа избирал народ. Обычно епископ сам присылает священника на приход. Но, тем не менее, когда поставляется кандидат во священника или, скажем, во диакона, то при его рукоположении епископ возглашает по-гречески «аксиос», то есть «достоин», а хор от лица, считается, что от лица всех присутствующих в храме, отвечает пением на этот возглас и тоже повторяет «аксиос», то есть «достоин». Кстати, по этому поводу пару лет назад в Санкт-Петербургской духовной академии произошел скандал. В академическом храме рукополагали одного стукача. И студенты вместо пения «аксиос» вопили «анаксиос», то есть «недостоин». По всем правилам епископ должен был остановить рукоположение. Но это оказалось настолько нестандартной ситуацией, что архиерей не смог на нее правильно отреагировать. И он завершил рукоположение вопреки протесту молящихся. А после устроил травлю студентам, выступивших таким образом против рукоположения сексоты. Еще нужно сказать, что в первые три века на все иерархические должности избирались лица либо семейные, либо несемейные. Были случаи, когда избирались в число духовенства те люди, которые были женаты второй раз, и церковь это допускала. Но уже в IV и последующих веках произошли некоторые изменения в церковных законах относительно браков иерархических лиц. Сначала, под влиянием взглядов на иерархическое служение как на священное, требующее от проходящих его жизни особенно святой, явилась мысль установить безбрачие для всех членов клира. И в Западной Церкви эта мысль была узаконена на соборе в городе Эльвир, на Эльвирском соборе в 305 году. Этот собор постановил, что епископы, пресвитеры и диакона должны проводить жизнь безбрачную, а в противном случае они подвергаются извержению из сана. И на Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее также некоторые склонялись узаконить безбрачие духовенства во всей церкви. Но против этого протестовал епископ Пафнутий, который, кстати, сам был монахом, аскетом, но тем не менее горячо защищал святость брака. Пафнутий предложил, чтобы по древнему преданию церкви те безбрачные, которые уже вступили в духовное звание, от брака воздерживались. То есть, если хочешь жениться, женись до принятия сана. Нечего священнику рассматривать прихожанок. Эту мысль Пафнутия собор одобрил, и относительно брака священство не принял никаких правил. И поэтому брак или безбрачие представлялось воле каждого священнослужителя, в том числе и для епископов. Впрочем, тогда уже многие епископы вели жизнь безбрачную, потому что многие из них вступали на епископские кафедры прямо из монастырей. Но вот в 528 году император Юстиниан издал закон, которым запретил избирать на епископские кафедры лиц, состоявших в браке. Обратите внимание, запретил император. Правда, этот запрет был подтвержден в 692 году собором Трульским. И этот собор окончательно решил вопрос о браке и безбрачии епископата. Он постановил, чтобы священники, диакона и подиакона вступали в брак до посвящения в сан, а вот епископы, чтобы вели жизнь безбрачную. Так было на Востоке. А между тем, в Западной Церкви со времени Эльвирского собора постепенно стало упрочиваться безбрачие всего духовенства. Там в церковной практике не следовали решению Первого Вселенского собора. И, например, епископ Римский Сицилий в одном из своих декретов требовал безбрачия от иерархических лиц и первой, и второй, и третьей степеней. То есть и диакона, и пресвитеры, и епископы обязательно должны были быть безбрачными. Этот декрет Сицилия относится к 385 году. А к концу VII века безбрачие духовенства на Западе утвердилось так повсеместно, что Трульский собор счел необходимым обличить римскую церковь за введение безбрачия. Потому что принудительные меры к введению безбрачия духовенства зачастую, наоборот, приводили к отклонениям от нравственной жизни общества. Иногда бывало так, что законные брачные связи клирики стали заменять незаконными. С этим пытались бороться. Во второй половине VIII века для безбрачного духовенства на Западе стали предписывать особый образ жизни, наподобие монашеского. Правило на латинском языке звучит «канон». Отсюда и название для клириков «канонники». По правилам такой жизни клирики определенного прихода, особенно если их было несколько, и особенно если они состояли при епископской кафедре, эти клирики должны были жить вместе в одном доме, иметь общий стол питания, вместе молиться в определенные часы, иметь общие молитвенные собрания, на которых читать определенные отделы из Священного Писания и так далее. Но и канонический образ жизни не улучшил особенно их нравственности. Дело в том, что правила монашеской жизни оказались неприложимыми к людям, служение которых совершалось в миру, при постоянных контактах с людьми мирскими. В общем, это проблема Западной Церкви до сего дня. В восточной нашей православной церкви эта проблема гораздо меньше. Неженаты у нас только епископы. И очень часто ставят посредственного человека на этот высокий пост только потому, что он не женат. А множество достойных семейных пресвитеров не могут быть епископами только потому, что, как и все нормальные люди, они не мыслят жизни без семьи. Еще нужно сказать, что когда церковь стала государственной в начале IV века, это вызвало учреждение новых должностей по управлению церковными делами. Для заведования церковным имуществом была учреждена должность эконома. На такую должность избирались пресвитеры, диакона и даже клирики, не имевшие иерархической степени. Условие было одно – они должны были отличаться честностью и практичностью. В своих делах эконом давал отчет епископу. для заведования церковной казной, состоявшей из денег и жертвуемых драгоценностей, были учреждены не позднее второй половины VI века должности так называемых сакелариев, которым впоследствии были присвоены и другие обязанности. Не позднее VI века была установлена особая должность скелофилаксов. Скелофилаксы заведовали всей церковной утварью и распоряжались ее употреблением при служении. В IV веке были также должности начальников благотворительных заведений. И вот обязанность ухаживать за больными исполняли пароволаны, избиравшиеся епископами. Между прочим, пароволаны освобождались от подати и повинностей. Существовало общество так называемых копиатов или копателей. Члены этого общества занимались безвозмездным погребением мертвых, по преимуществу бедных и казненных. Копиаты также пользовались привилегиями духовенства. Появились так называемые переодевты. Переодевты по своей степени были пресвитерами, но не имели прихода, а состояли при кафедре епископа. Епископы их посылали для обозрения сельских церквей, выявления злоупотреблений, нарушений каких-то правил. Это сегодня похоже на должность благочинного. Ну и множество других должностей. Эдикты должны были защищать права церкви и клира в гражданских присутственных местах. Нотарии, то есть скорописцы, хартофилаксы, то есть хранители деловых бумаг, то есть церковные архивариусы при епископских кафедрах, ну и множество других должностей, свидетельствующих о внешнем развитии церкви, о структурном ее росте. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. А если даст Бог, в следующую субботу мы еще несколькими словами обмолвимся о структурных особенностях христианской церкви IV-IX веков. А сейчас я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.